Слава нашему Господу! О чем мы сегодня будем рассуждать? Идем тогда дальше по Евангелию. Хорошо, давайте тогда дальше по Евангелию. Если какие-то появятся по ходу, будем тоже их рассматривать. Евангелие Луки, 13 глава. Мы в прошлый раз говорили о вопросе, хотим ли мы быть развязанными или связанными. Это очень такой момент. Если по этому поводу что-то есть, пожалуйста. Если нет, дальше тогда движемся. 17 стих, Луки, 13 глава. «И когда говорил он это, все противящиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал, чему подобно Царствие Божие, и чему подоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв человек, посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Еще сказал, чему подоблю Царство Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взявшая, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. И проходил по городам селения муча и направляя путь к Иерусалиму». Что мы можем рассуждать об этих двух притчах? Или что нам открыто? Какие у нас переживания, рассуждения? Пожалуйста. Зерно горчичное, выросшее дерево и три меры муки, закваска. Проквасило все абсолютно. Пожалуйста. Если, говорит, будете иметь веру с горчичное зерно, то скажете горе сей, и она переместится, или скажете смоковница, и так оно и случится. Хорошо. Об этом есть интересный такой вопрос. Зачастую, знаете, мы можем верить во что. Вчера на молодежном был задан очень интересный вопрос. Вот мы же верующие, и мы стали рассматривать вопрос, верующие или уверовавшие. А потом, как жить так свято, чтобы было Богу приятно от нашего хождения? И оттуда вывод пошел, во что мы верим, до каких пор мы верим, насколько мы верим, какая наша вера. Знаете, когда мы были в Австралии, нам показали горчичное дерево. Теоретически я все мог понять, как здесь написано в Священном Писании, оно выросло и стало каким? Стало большим деревом, птицы небесные укрывались в ветвях его. Да, действительно. Я не знаю, сколько лет этому дереву, так вот, наверное, в обхват двух ладоней, или как сказать, такой ствол. Ветвей много, да, действительно, там можно было птицам укрыться. Так что нам была возможность посмотреть на него. Очень похоже, что Господь хотел показать, что самое маленькое зернышко, но главное, что оно будет доброе, оно вырастет и станет таким, как хочет Бог. Похоже, что оно так, именно эта тонкость. Вот как в вопросах веры. Апостол Павел говорит очень интересную фразу. «Течение совершил, веру сохранил». А что такое сохранить веру? Как это можно сохранить веру? И вообще, что такое вера? Некоторые говорят, как? Не усомнился. А знаете, некоторые братья рассматривают вопрос и видят веру как течение. Как течение. И рассматривают, как это правильно выразиться. Не усомнился — это одно положение. А вот как его все это рассмотреть на самом деле? Должно нарастать. Согласно Священному Писанию, говорит, а дальше, говорит, был такой поток, что там, говорит, переходить было невозможно, нужно было плыть. И зачастую получается, вот мы до этого дошли, дальше не хотим. Есть интересная фраза в Новом Завете, апостол Павел пишет, до чего мы достигли по такому обычаю, не обычаю, да, по такому правилу или положению, должны поступать. Но он пишет вторую тонкость, я не почитаю себя достигшим, а стремлюсь к почести высшего звания. Существует разница? Существует. Я не помню, как-то у нас была тема во вторник, какая, не могу вспомнить, но мне вспомнился момент. Вот интересно то, что молодые души, они стремятся дальше, а те, которые уже стали степенными, они говорят, хватит, дальше нет необходимости двигаться. Такое не замечали? Почему оно так происходит? Какова наша цель? Это когда мы говорим о вере. Вот до чего мы хотим достигнуть? До какой степени? Насколько я помню, в прошлый раз мы говорили разные моменты, и там был интересный такой момент. Иисус Христос сказал такую интересную фразу. «Если я говорю вам о земном, и вы не верите, то как скажу вам о небесном?» И оттуда возникает вопрос. Так хотел ли Бог Отец, чтобы Сын раскрыл тайны неба, да или нет? Знаете, есть такие разные споры у христиан, пятидесятников. Некоторые говорят «да», некоторые «нет». Но апостол Павел интересно говорит о двух вопросах. «Я хочу, говорит, показать вам путь еще превосходнейший». Значит, он есть, но я не могу, потому что вы еще не готовы. И второй момент очень тоже сильный. У евреев, когда он говорит фразу «о сем надлежало бы нам говорить много, но вы сделались неспособны слушать». И дальше на странице Священного Писания больше мы не видим разговора о Мелхиседеке. Значит, надлежало говорить больше? И там есть интересная фраза. Я так смотрю, периодически, знаете, мы к ней подходим с разных сторон. Это у евреев описывается. Давайте мы ее вспомним. 5 главы Евреев с 11 стиха. И переходим на 6 главу Евреев. Здесь написано, давайте, наверное, 7 лучше, 5 главу возьмем. Он, о Сыне сказано, Он в одни плоти Своей с сильным воплем со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти Его от смерти, и услышан был за Свое благоговение. Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, и совершивший сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником, по чину Мелхиседека. Об этом в этой же главе 5-6 стих говорит. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». Как и в другом месте говорится «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Продолжаем теперь 10 стих. «Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека, о сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий питаемый молоком не сведущ слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства, что за чувства, навыкам, каким, приучены к развлечению добра и зла, посему оставившие начатки учения Христова, поспешим к совершенству. Так где они находятся? На пути к совершенству? Они движутся или остановились? В одном из посланий говорит он, вы шли хорошо, кто остановил вас, есть написано, кто внушил вам не покоряться истине, вы, у которых пред глазами был предначертан Иисус Христос. Это мы касаемся вопроса веры. И тут он описывает тонкость. И не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога. А зачем снова? Значит, что-то заставляет. Когда он пишет послание Галатам, он говорит, дети мои, для которых я снова в муках рождения. Значит, ваша жизнь, ваш образ вынудили меня снова. Значит, вы строили, шли, остановились. А теперь, чтобы дальше продолжать, надо с начала начинать. Мы говорим о вере. Тогда что такое вера? И не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел, то есть почему я должен обратиться от мертвых дел, и вере в Бога. Так что, получается там нарушение? Между прочим, интересно, что вера в Бога обязательно сопряжена с доброй совестью. Отвергнувши добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере. Скажите, пожалуйста, мы часто говорим, может быть, не очень о таком вопросе. И вот, говорит, на этот дом наперли воды, налегли ветры, но он устоял. Потому что был основан на камне. Куда деть, что оно было? Вот что наперло на дом Иова? Да, пожалуйста. Как горы можно переставить, когда человек не переставляется? Нет, не ждать того брата, чтобы он ко мне пришел. Мне самому идти к нему. Даже однажды мы приехали к брату Васе и несколько братьев. Он так не ожидал этой радости. Посмотрел, говорит, я, может быть, запахал полосу? Я говорю, нет, мы пришли вас посетить, потому что давно не видали. Хорошо. Давайте такой момент возьмем. Вот когда приходят и беседуют об исповедании или какие-то вопросы, коснемся немножко исповедания. Я обычно задаю вопрос, что сделал, а потом глубже, почему? Какая разница, я говорю, разные причины, почему? То же самое доброе действие, которое делают люди, они делают, и вот мы смотрим это доброе. Но написано, имеющий вид благочестия, значит, внешнее проявление одинаковое. Сила его отрекшаяся на другом корне выросла. Можно делать во имя Бога, а можно делать во имя свое. Привожу пример. Когда на горизонтах экранов той страны появился Кашпировский, все было понятно. И вот я в своей внутренности говорю, Господи, а у нас такая была работа, что мы сидим, что-то там ремонтируем. И никуда ты от этого не денешься. Все остальные работники включили, смотрят. Я ушел, а уши не закроешь. Я говорю, Боже, я понимаю, кто он. Но за что мне зацепиться, чтобы доказать? И вдруг слышу, он к одной молодой девушке обращается. Ты благодарна мне? Она говорит, я вам благодарна. Я говорю, Господи, я все понял. Ты, когда был на земле, сказал, я пришел во имя Отца, и вы меня не приняли. Другой придет во имя свое, и вы его примете. Вот он почерк. Я не разбираю вопросов того, какова была помощь и от кого она была. Но во многих случаях видимая для человеческого глаза помощь была. Но во что она выливалась, это вопрос. О последнее время сказано, что будет сведен с неба даже огонь. Кем? Людьми. Чей огонь? Явно не Божий. Как это может быть? Оно как-то происходит. И поэтому, когда мы соприкасаемся с некоторыми моментами духовного мира, факты бывают настолько неоспоримые в своих действиях, что многие, почему вы вспоминаете, рассуждали, поймите, если мы приучим себя пред фактами преклонять колени, не исследуя, откуда источники этих фактов, то мы очень сильно попадем. Написано в послании, и как они не приняли любви и истины для своего спасения, то там написано, Бог попустил, насколько я помню, верить им всякой лжи, там ложным чудесам, знамениям. Они будут принимать это. Кто они? Знаете, при исследовании этого места Писания вытекает вопрос. Это не о внешних сказано, о внутренних. Приходилось видеть такие моменты, знаете, конкретно, ну я не буду рассказывать, в каких государствах это было, но факт был. И факт был такой, что семья была очень внимательная, попечительная. Пожалуйста, я не критикую, я рассказываю факт. С этого даже надо взять для себя примеров, и очень много. Но там корни вылезли. Какие? Когда собрание заканчивалось, то глава семьи забирал очень много бабушек, сколько садилось в их машину, и вез к себе домой, жена кормила и их обшивала. Ну, то есть, поделки какие-то там делала, она швеей была или работала, не знаю. Во всяком случае, она так делала. И знаете, мы очень многие друг другу это приводили в пример. Это был определенный подвиг. Страницы Священного Писания об этом говорят. Помните, Серна, да, ее имя было, она скончалась, и когда Петр пришел, он недалеко был от этого города, ему показывали рубашки, рукоделие, как вот она обеспокоилась. И это был какой-то толчок доброго свидетельства, или как выразиться, я не знаю. Я не думаю, что на основе этих вот действий она получила воскрешение. Но это мое мышление. И знаете, проходит время, и потом вылез корень. Какой? А он потом, глава семьи, ходил и возмущался. Почему вы не рассказываете о том, что это моя жена сделала для вас? Это еще вопрос, для чего ему это было нужно. Правда? Только, пожалуйста, мы не критикуем. И поэтому Священное Писание говорит, что вот есть, знаете, вот, ну, миловидность обманчива, любовь бывает какая? Притворная. Мне приходилось видеть людей, раз мы этого касаемся, кто-то искренно делает, а кто-то делает с расчетом тонким. И порабощает народ добротой и вниманием, попечением. Мне приходилось видеть людей, которые, если мы касаемся этого вопроса, кто-то во имя Господа делает, а кто-то во имя тщеславия. Если этого дальше касаться, давайте скажем такой момент. Кто-то из братьев, ну слава Богу, что он покаялся, но тоже вылезла или вышла. Написано, грехи некоторых людей явны, а некоторых последствия открываются. Так и добро, если не таковы, говорит, скрыться не сумеют. Человек 21 день пост был, имел и молитва, цель. Он хотел хорошо проповедовать. Цель? Бога прославить? Нет. Авторитет своей личины в русском языке. Личность, оно, знаете, так мягко звучит. Если кто не забыл значение слова личина, а слово личинка, червь, который вот сюда вот крутится. 21 день поста для того, чтобы говорить прекрасные проповеди. И к нему является не посланник неба, а сам Вельзевул. И говорит, я тебе дам, и ты будешь там говорить, что другие... А почему пришел? Какое имел право демонический этот дух прийти к дитяти Божьему, когда тот 21 день имеет поста? Причина. Потому что демон прекрасно разобрался. Какими мотивами был движим этот человек-проповедник? Пожалуйста, вам результат. И поэтому вопрос, когда кто что делает, вот он надо еще рассмотреть. Мне помнится... Мне кажется, «Вещий сон» называется. Я не могу точно вспомнить. Я как-то рассказывал, и кто-то ко мне подошел и дал мне переписанное от руки. Я его немножко восстановил в памяти. Ну, примерно скажу. Примерно такая картина. Священнослужитель после собрания находится дома приблизительно. И к нему приходит человек в одежде, ну, как священнической, я бы не сказал, как раньше алхимики ходили. Такие рясы длинные там и так дальше. У него тигель, чтобы переплавлять металл. И вот ключами как-то он там открывает сердце, достает усердие, бросает на весы, приблизительно, я сейчас точно не помню. И там стрелка показывает вес процента, что ли. Ну, вот, и посмотри, какой хороший показатель. А тот говорит, посмотрим. Растолок, как это там делается, выплавка, я не очень знаю этой технологии. И вот начинает выплавлять. Оно выплавляется по принципу, маленькая температура, легко плавящийся металл. Потом добавляют, другой выплавляется. И когда, говорит, он выплавил, то он дал перечень. Гордость, тщеславие, надмение, себялюбие. Я уже не помню всех этих вопросов. И чистого усердия 4%. И когда, говорит, это дал, а тот говорит, я, говорит, смотрел на нашу церковь, насколько она устраивалась в этих вопросах, в тех вопросах, в тех вопросах. На самом деле был движим чем? Не действиями Господними, а вот показухой для других. Вот, пожалуйста, результат. Поэтому вопрос зачастую, кто что делает. Я скажу вам такой момент, если уж дальше говорить. В одной церкви я был свидетелем. Кому-то Бог дал дар вспоможения, я бы так его назвал. Говорят, покажи, где так написано на страницах Священного Писания. Я говорю, ну так конкретно я не могу вам показать. Но содействие у Бога было через эту душу на предмет принятия Святого Духа. Содействие. В чем оно заключалось? Исповедание, покаяние, очищение, в молитве просматривание, что мешает. Понимаете? То есть процесс такой, чтобы подготовить душу, чтобы ничего не было запинающего. А потом коротенькая молитва там, ну Бог дает даже, и не успеешь его попросить. В доме Корнилия никто не просил Святого Духа, да или нет? А, не исключено. И вот интересно получился такой момент. А кто-то увидел, что это действует, и знаете что? Моментально в церкви поднимается и говорит, кто имеет желание, ревнует о принятии Святого Духа, приходите, вот мой номер телефона, пожалуйста, мой адрес. Пошла живая, ненормальная конкуренция. Вы никогда никого не видали? Я не такое еще видал. И знаете, что получилось? Ради Божьего устройства этим братьям, которые до этого молились о Духе Святом, пришлось уйти полностью в тень, полностью в сторону. Иначе получался духовный конфликт.
кто перехватит на молитву. Слушайте, это что такое? Это что, базар? А обратите внимание, ревность, да? Чем она вызванная? Апостол Павел говорит, ревнуют о вас, помним, да? Нечисто. А хотят, чтобы вы ревновали по ним. Там такая тонкая, хитрая зависимость, что если эту тему отдельно разобирать, я не знаю, может быть, у нас волос даже зашевелится. Это такое было в христианских церквах того времени, при Павле. Теперь можно представить, что сейчас творится. Скажите, пожалуйста, а куда деть это движение? Я Павлов, я Полосов, я Кефин, я. А это что такое? Что удивительно, удивительно то, что люди, движимые вот такими, амбиция называется, да, доказательство своего «я», идут на все. Странно то, по непонятным причинам, так легко ответить, знаете, опасно, Бог содействует. И они потом выставляют, и знаете, что приходилось видеть, что еще страшнее? Так если я не прав, почему Бог благословляет? Приходилось видеть безобразие внешности сосудов и поведение в жизни. Знаете, давно следовало бы их остановить. Народ настолько обольщен, что говорит, послушай, но через него уже слово идет. Поэтому вот этот вопрос веры. А у меня такой вопрос возникает. А вот когда Иисус по два ученика разделил, по два же послал куда хотел? Но там, если это 12, то 12 на 2 – 6 пар, а если 70 на 2, то там 35 пар. Очень похоже, но Иисус бы не послал бы из 70 по 2, не послав из 12 по 2. Кому-то в пару выпал Иуда, будущий предатель? Странно. Иоанн пишет, Иисус с самого начала знал, кто суть неверующий. Так написано, нет у Иоанна? И кто предаст его? Это в тот момент, когда он говорит, если, говорит, кто не будет есть тело сына и пить крови, не будет иметь в себе жизни. И тогда, говорит, многие из учеников его отошли, то есть из числа 70, не все 70. Он обращается к 12, может быть, вы хотите? У меня вопрос возникает. А действие, чудеса, знамения, которые власть сопровождала 12 апостолов, она сопровождала Иуду предателя? Я уверен, что да. Причина. Если бы не сопровождало, то его напарник заволновался бы. Почему у меня есть, а у Иуды нету? Я уверен, они бы потом бы встретились и говорили, слушай, а в твоей паре как? У вас только один действовал или вас двое? Оно бы вылезло, вышло бы. Очень странно удивляет вопрос, но Бог имеет ответы на все это, мы не имеем. Когда этот... Саул послал убивать Давида, послал слуг убить или привести его, те вместо этого стали пророчествовать. Он посылает вторую группу, та же самая история, да? Две-три группы, сколько он там посылал? Ну, я помню точно две, третью не могу вспомнить. Три, да? А потом уже сам идет. С чем идет? Чтобы помиловать. Да нет, не думай, чтобы его там же на месте и на этом все. Убить. Не успел приблизиться к тому месту. И вдруг на него сходит помазание Божьего присутствия. Как это так? И он начинает пророчествовать. Идет туда и пророчествует. Аж поговорка пошла в Израиле. Да неужели, говорит, и Саул о пророках? Ну, Господи, а куда ты смотрел? Ты что, не знал, что ты делал? Знал, Бог не ошибается. А почему ты сделал? Слушайте, это его вопросы, на то он Бог. Но веру Саул сохранил? Нет, а действия были. И поэтому много есть моментов, но давайте мы их не будем вспоминать, потому что они очень отрицательные. Вопрос, имеющий вид благочестия, силы его отрекшись, это очень серьезно. Просто один из моментов скажу. Как-то мы говорили о фактах, вот сейчас опять оно идет само по теме, мы здесь не причастны. Приходят старейшины народа Израиля. Царя еще нету, Самуил, пророк есть. Они ему говорят, слушай, ты состарился. Факт, от которого никуда не денешься. А вот сыновья твои не ходят так, как ты. Факт, от которого тоже никуда не денешься. Давай нам царя, как у других народов. Вот оправдание было дано, правильно? все факты говорили о целесообразности, чтобы был царь. Пророк настолько сильно огорчился, Бог говорит: слушай, разве они тебя отвергли? Заметьте, какая фраза. Не меня ли? Получается, меня отвергли, а чтобы это было красиво, прикрыли твоей старостью, твоими детьми. А подлинные вещи одвижимы устройством народа Божьего. Государство устроится. Народ будет твой возвеличиваться. А сама идея как хитро замаскирована. Как хитро замаскирована. И поэтому Священное Писание, знаете, вчера один из подростков в начале молодежного собрания прочитал место Писания: есть истинная виноградная лоза, без меня вы не можете сделать ничего, вы уже очищены через слово мое, которое я проповедовал вам. И он говорит: а есть еще, говорит, одно место Писания, где, говорит, написано: по плодам их, знаете, их внешних. Слушайте, до чего мне судить внешних, не внутренних ли вы, говорит, судите? Поэтому рассматривание самого себя, чем мы движимы, а оно вера получается. Все грамотные. Как же быть? Ну, правда. Хорошо, давайте коснемся. Интересно то, что вот об этом вопросе буквально сегодня где-то у нас было рассуждение. Один к одному. И разговор был с подростками. Это еще интересней. Потому что им там лет по 14 или сколько, это не люди, прожившие жизнь и имеющие опыт, правда? И когда, я не помню, как получился момент, хотя там некоторые моменты можно вспомнить, восстановить в памяти, и там одна такая тонкость. Скажите, пожалуйста, как нам иметь видение от Бога, как поступить в том или в том деле? Но Иисус, когда при искушении отвечал, Он отвечал: написано, правда? Написано. Хорошо отвечать написано тому, кто знает, что оно написано. Значит, ну оттуда получается два вопроса. Либо я должен все изучить, но бывает странно, мы забываем. А написано, говорит, не думайте, что отвечать вам будет дано. Значит, вопрос беспокоится о вопросе дано, чтобы связь не прервалась. Следующая тонкость. И вы знаете что? Я говорю: вот у меня вот этот вопрос возник тоже примерно в вашем возрасте. Я говорю: насколько я вспоминаю, лет 14 было. Я говорю: я расскажу вам, а теперь всем напомню, мы об этом как-то говорили. Я не знаю откуда, но у меня появилось это. Может быть, знаете от чего? Что мы видели, как люди неверующие приходили, а у нас пытливый ум был того момента у молодежи, подростков. И мы задавали такие, бывало, каверзные вопросы нашим родителям, что они почесывали затылок уже не одной рукой, а аж двумя. Что отвечать? Понимаете? Потому что был один из моментов, когда это Ярло Пейсти, младший мальчишка, он по-английски говорил, вышел и там на кассету, это была запись, потом радиостанция передавала. Пришел, говорит, мой старший брат, там на год, на два, сколько старше, с воскресной школы, и сказал: ты знаешь, говорит, у нас был урок покаяния, я принял Христа своим спасителем и так дальше. Не хочешь ли ты покаяться? И я, говорит, тоже покаялся, я принял Христа своим спасителем, я моментально эту кассету остановил. А тогда, помните, бобины были, кассеты только появлялись. Я к своему отцу. А нас всю жизнь учили, дети освящаются родителями верующими. Я знал, что я в песне верующий. Жена верующая. Это десятый, который свидетельствовал на кассете. Его отец Ярла верующий, он Ярла под мышкой держал, когда с Маньчжурии Китай проходил, Азию проходил и шел на эти скандинавские страны. Это он открыл радиостанцию и через год сказал своему сыну Ярлу: ты будешь вести. Я, говорит, не знал об этом. Бог знал, что, говорит, мой отец через год должен скончаться. Это у этого Ярла дедушка был такой верующий, Бог его так благословлял, что в гробе воскрес, сказал что-то с наставления своей жене и скончался. Представляете, какой внук Ярл был и какой правнук теперь был его сын. Я к отцу говорю: объясни, как это понять. Если дети освящаются родителями, а тут и папа, мама верующие, дедушки, бабушки, и прадедушки, и прабабушки, а как этот неверующий оказался? Так что он не осветился до сих пор. Но мы же взрослые, мудрые, как подростков. Вот такие у нас были пытливые умы. Дай Бог, чтобы сохранились до сегодняшнего дня и дальше. И вот тогда мы увидели один из вопросов. Видимо, на этой почве. Господи, ну хорошо, мы верующих родителей, дети, мы как-то оттуда, отсюда знаем Священное Писание, мы понимаем, что, где, как поступать. Но с другой стороны, а вот неверующие только что пришли, Библию не читали, о Боге ничего не знали, кроме того, что узнали, что Он отдал своего Сына, покаялись. Как им отвечать? Неужели сатана будет ждать, пока я прочитаю Матфея, и по Матфею мне будет экзамены предлагать? Да ну! Он тебе сразу по Луке даст. А ты ему кричи, а я еще не выучил. У него справедливости нет, он будет вот как на пролом идти. И вот это, видимо, произошло в моей внутренности. Я говорю, Господи, да как же быть? Как бы я ни изучил, я все равно не изучу, а как бы я ни старался, я не успею. А завтра у меня будет экзамен сегодня, а что я буду отвечать? Значит, все? На следующий день, часов в 11 дня, ответ. А ты задавай вопрос. Я сейчас точно не повторю этой фразы, но примерный смысл. А как бы ты поступил? Или как бы Христос вместо тебя поступил на твоем месте? Я говорю, ну в некоторых вопросах Иисус бы вообще никак бы не поступал, потому что это его не касается. Ну а как бы ты поступил в присутствии? Вот это ведение мы имеем от чистой непорочной совести. И оно у нас появляется. Знаете, вот мы часто говорили, нам проповедовали, Бог пишет живые письмена на сердцах народа своего, даже нового Израиля или сегодня языческих племен. Вы знаете, мне это проповедовали. А потом я наткнулся на послание римлян, прозрел. И говорится, там язычники, они показывают, что закон написан у них на сердцах, что видно из того, что их не мысли, то обвиняют, то оправдывают одна другую. Я моментально к служителям, я говорю, я не понял, а язычникам, когда Бог закон написал? Мы успеваем? Павел говорит, у них есть написано. Я говорю, тогда подождите, если у них написано, тогда что у нас пишется? Ох, какой ты противный. Так отвечайте. Тогда если у них так написано, то у нас насколько преимущественнее должно быть написано? А он в этой же главе говорит, так вот он, язычник, не осудит ли тебя при законе и обрезании? Получается, при обещании Богу доброй совести принятия Святого Духа. И получается, у него законодательство Божие. А это еще что такое? Как это понимать? Поэтому я для себя сделал такой вывод. Я думаю, что многие сделали. Написано, идущий этим путем, даже самый неопытный, не заблудится, или по-другому, заблудиться не может. Только при одном условии, блаженны чистые, сердцем. Вот это твое дело, иметь чистую, добрую, непорочную совесть. Тогда следующий вопрос возникает. Так когда ее иметь? Только после водного крещения, а до водного не надо. Отписятническое лукавство. Послушайте, не в тот ли момент прорезается чистота совести, когда я принимаю своим Спасителем Сына Божьего? Хорошо, давайте подумаем. Я понимать начинаю. Вот представьте, что мы с мира пришли, грешники, безбожники, я не знаю какие, заковыристые, принципиальные, любые. И вдруг Бог коснулся, и мы принимаем Его Сына как своего Спасителя. И до водного крещения продолжаем бессовестную жизнь. Да? Я никогда не поверю в это. Отпечаток бессовестности жизни до водного крещения – следствие неполноты принятия Христа своим Спасителем. Поймите, открывается Отец Небесный, отдал Сына за меня, вот такого негодного человека. Вот тут происходит революция, ты готов все сделать во имя Господа, правда? Тебя никто не учит, что ты должен того найти пятого и вернуть в 10, в 100 миллион раз. Меня это не интересует во сколько, понимаете? Мы движимы новым движением. Каким? Но потом мы становимся хитромудрыми. Это правда.
Дело в том, что эту хитромудрость познал на второй день после того, как получил от Бога этот ответ. Очень просто. Мне стало так не по себе, так плохо, что с утра до 11 утра я столько натворил чудес, что мне стыдно было начинать жизнь заново. Это моя первая ошибка. С того момента, когда прозрел, вот с того и начинай. Даже с того момента, когда у тебя змей кусает. Ну ладно, сейчас он меня докусает, тогда я буду смотреть на медного. Где так написано? И знаете, что получилось в следующий день? Действительно, с утра бой был выигран один на один. Бог дал победу. Это был очень действительно кровопролитный бой. Святая жизнь подростка. Я с радостью потом лег спать, потому что подушка была методом укрытия. Спрятался и уснул, а утром проснулся в холодном поту. Опять нужно воевать. И тут же елейный голос. Вторая ошибка. Какой? Да что ты понимаешь, там вот, ну, из это, комара отцеживаешь и прочие вопросы. Сейчас уже не повторишь, такая тонкость была. Ну так-то, если жить так получается, кто же там спасется или как? Да ты бы лучше посмотрел, и знаете, куда меня повернул? Вот на пресвитеров, посмотрел бы на тех братьев, которые с духовным стажем. Уж они-то прекрасно знают, что в Библии написано и как надо жить. Я поверил. Многие изучают закон Америки для того, чтобы его обойти. Я вот тут вот попал. Потом Бог научил, как вернуться с этого положения. Давайте порассуждаем. Один из моментов у него очень интересно описывается. Я думаю, что он очень простой для рассуждения. Ну, на мой взгляд, конечно. Он говорит, я трижды молил Бога, чтобы он удалил от меня это жало сатаны, которое было в моей плоти. Так написано? Написано. И вот тут трижды. Оно так сильно сжато, что мы не чувствуем времени, сколько прошло от момента, пока мисс Павел решил, до момента, пока мисс Павел решился. Что ты имеешь в виду? Это его, видимо, настолько удручило, что он решил молиться, чтобы Бог дал освобождение. С верой или без веры? С верой. Интересен момент. Он говорит, а вот того больного я оставил там, а того больного оставил там. Вспоминаем. Вера не всегда есть движение, знаете. Если ты веришь, или Бог через тебя такие чудеса делает и знамения, но почему ты болен? Здесь у нас есть сестры, которые могут... Я не помню этого брата. Кажется, я где-то от вас слышал. Помогите вспомнить. Он был, говорит, в старости, или как по положению возраста, не могу точно вспомнить, прикован к постели. К нему приходили на молитву. Он не мог поднять рук. Становились на колени пред лицом Господа, пониже кроватки, брали его руку, потому что он не мог поднять, ложили на себя, получали исцеление. Да или нет? Да, свидетели есть. А почему же он сам не исцелялся? Это называется сохранить веру, не получив этого исцеления. В свое время веру сохранил вот тот бедный Лазарь. Это, знаете, мы легко можем рассуждать. Это еврей, который, а написано в законе, если ты правильно будешь поступать пред Богом, и так дальше будешь благословен. И ты, и твой желудок, и вокруг желудка, и все остальное, да, нет? А если нет, то ты будешь проклят. На категорию проклятых разве не претендовало положение бедного Лазаря? О жене не описано, о детях не описано, о братьях не описано. У богача было 5 братьев еще, да? Тоже в ад шли. О родственниках ничего не сказано, и даже о друзьях, по несчастью, тоже ничего не сказано. Там хоть один прокаженный стоял, в другом месте 10 стояло, да? А у этого были друзья-псы, которые его утешали своими языками, лизали. А разве его не било по внутреннему положению? Вот тот истинно еврей. Смотри, блистательно пиршествует каждый день. А ты? Когда не было детей у Анны... Потом родился маленький Самуилка. Ее соперница побуждала ее к чему? К ропоту. И когда нужно было приходить в жертвоприношение и участвовать, та не могла. Плакала. Вспоминаем? И это делалось из года в год. А сколько времени этот находился? Разве отношение богача не побуждало к ропоту этого бедного Лазаря? Уверен. А разве дьявол его не клевал? Не задалбливал? Уверен, что это делал. Но он сохранил свое достоинство, позвольте так выразиться, и ангелы его на руках понесли. Так вот, у апостола Павла описывается, трижды молил. Значит, получается, он понимал, ага, вот там
Господь действовал, там действовал, там через меня действовал, там во мне действовал. Господи, я прошу Тебя, это не описывается на наших страницах. Я не знаю, как Он просил. И вот первая молитва, веры или безверия? Веры, дерзновения на предмет исцеления, освобождения от жала сатаны. В первый момент результата нету. Во второй момент результата нету. Проходит время, результата нету. Ожидания он уже не ожидает. И выходит на вторую молитву. Тогда или нет? Брат Сергей, не придумывай. Не придумываю. Я, говорит, молился сколько раз? Трижды. Значит, не дождавшись ответа, учитывая все предыдущее, я рассуждаю мое рассуждение, говорю, как оно для меня открылось. Он выходит на вторую попытку молитвы. Вот, пожалуйста, вот давайте отвечать. И вот при этом всем он веру сохранил. Сохранилась. Вера, понимание, определение воли Божьей, независимо от того, что со мной случится. А мы зачастую определение Божье меряем. Вот если со мной поменяется, значит тогда хорошо. А если не поменяется, значит тебе, Господи, не нужен. Ты меня забыл. А у Исаии написано, как же ты говоришь, дело твое, мое забыто у Господа. Вторая попытка. Что интересно, Бог молчит, никак не отвечает. Правда никак? Только после третьей попытки Бог ему сказал, довольно с тебя благодати моей. Как мы легко читаем, трижды молил и наконец получил. А сколько времени это длилось? А что, его никто не укоряли? Иисусу тоже сказали, помните? Он сказал, вы скажете, врач, исцели себя самого. Вера не зависит от изменений обстоятельств. Но если наша вера испытывается изменением обстоятельств, и мы начинаем дрожать, о, то беда. Жена Иова, что она сказала? Такой нам Бог не нужен. Какую веру? Там написывается этот момент, насколько я помню, в притче, когда женщина приходила и просила у судьи, защити меня, а тот говорит, нет Бога, не боюсь людей, не стыжусь. И Иисус говорит, послушайте, что говорит судья неправедный, Бог ли не защитит, хотя и медлит. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Веру судьи – это один вопрос, с ним разобраться. Веру женщины. И когда я однажды проповедовал эту тему, меня Бог остановил. Вот именно это место Писания, брат Саш. Почему, говорит, вы, когда говорите о вере, говорите о вопросе, что Бог обязательно изменит? И когда оно изменяется, я своими сейчас словами говорю, может, не совсем удачно, я объясню. И когда вы настраиваете людей на получение, ну ведь настраиваем, только честно, и они получают, вера растет. Пойми, говорит, вера растет не от получения, а от неполучения. Веру сохранил Иов, лишившись детей и друзей, родственников, имения, авторитета. Даже вот этих трех, которые пришли. Даже жены. И среди вот этого взять, знаете, на развалинах. Вот так взять и поставить знамя. А я знаю, Искупитель мой жив. И он в последний день. И мои глаза не глаза другого, понимаете? О каком последнем дне он говорил? В надежде, что он здесь. Он сказал, во плоти узрю. Я понимаю. Это очень интересный момент. Так вот, Бог задал вопрос. Лично для меня. А я делюсь. Скажи-ка, пожалуйста, говорит. А какое, ну как это правильно выразиться, даже не знаешь, как сказать. Ну, а какое ожидание имел тот бедный Лазарь? Он что-нибудь при жизни получил? А веру сохранил? Да, Сидрах, Месах, Авдинага. Очень хорошо сделали, слава Богу. Они говорят, наш Бог силен, но мы, получается, не знаем, захочет ли. И теперь из-за этого давить на нашу психику, психологию, на нашу веру не надо. И потом нам кричать, вот где же ваш Бог, вас сожгли. Слушай, говорит, это не играет никакой роли, это, говорит, разные вещи. Мы в разных уровнях находимся, понимание Бога. Если сгорим, значит, пожалуйста. Значит, это лучший вариант. Если оставит нас, так это не для доказательства. Помните, когда мы о вере говорили у евреев? Верой заграждали рты львам, угашали силу огня, верой, 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 а потом верой отказывались от получения избавления. Да, написано, нет? Так написано или нет? Тогда читаем. Евреев 11. 32 стих и дальше. Евреев 11, 32 и дальше. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, получали хорошие зарплаты, новые машины, дома, спутников жизни и спутниц жизни, дедушками, бабушками становились, только веры не хватало на изменение своих характеров и своих языков. Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замученные были, не принявши освобождение, дабы получить лучшее воскресение. Так они по вере не приняли, не то, что им не дали. Они сказали: а я не хочу. У нас однажды будет испытание очень большое, у каждого. Нам будет предложено, что ты выберешь. Дай Бог, чтобы мы выбрали то, что хочет Бог. Вот там наша вера будет проверяться. Что для нас ценнее, что для нас важнее, о чем мы побеспокоимся. Поэтому, знаете, веру сохранить. Скажите, пожалуйста, сколько не сохранили веру, когда случились беды? Умер кто-то из родственников. Семья отвернулась и ушла. Мы просили, говорит, а Бог не сделал. Нам такой не нужен. Этот дом потерпел кораблекрушение в вере. Аввакум говорит, пусть даже не станет овец в загоне. Я как-то вам делился, рассказывал. Моя хозяюшка 2 года была без заработка. Мы 2,2 концы с концами сводили. Я знаю, для чего это. С одной стороны, чтобы скрылись языки людей, чтобы они высказали, что они думают, почему у нас нет денег. Это конкретно было сказано. А потом был второй вопрос, интересно скажем. Остальное я уже не буду говорить, оно для меня лично. Мы пережили определенное Божье благословение. И Бог сказал: ну, ты любишь петь псалом? Ну какой? Пусть даже не станет овец в загоне. И, конечно, мы его часто поем. Ну а чего ж ты молчишь и не благодаришь, что у вас нет заработка? И вот тогда, если вы помните, в воскресенье я говорю: а у нас благодарность. И все зашевелились: а, наверное, зарплату дал Бог, новое место работы дал. Я говорю: до сих пор нету. А мы благодарим Бога. Я говорю: а почему вы не благодарите, что у вас там больше $20 в час? И лица, интересно, зашевелились. Ах, вот оно что. Знаете, интересные следующие были вопросы. Как ты думаешь, надо готовить города, укрытия для народа? Я говорю: ну да, ну как же люди будут жить? Ведь гонения же будут. Они же должны где-то спрятаться, их же надо как-то кормить. А ты, говорит, что, забыл, как я кормил свой народ в пустыне? Кто к ним приходил и воду приносил? И мне, знаете, какое место напомнилось? Там так слабо, не, слово слабо неправильно, так мало, как в телеграмме написано. Бог, который повелел копать колодец законодателям жезлами своими. И вот главы поколений встали, я так понимаю, я не знаю подробностей, но я не знаю этой тайны. И вот они встали, и жезлами, на которые опирались, стали копать. Ну так я понимаю, не знаю, правильно, нет? Выкопали, а потом встали в круг и поют ему. Значит, они пели колодцу: наполняйся, колодец, пойте ему. Так написано или нет? Я говорю: Господи, я, кажется, прозрел. Я говорю: ты помнишь, когда ты сказал Исаии, там интересная 5 глава описывается, я, говорит, воспою возлюбленному моему, то есть напомню ему его любимую песнь, которую он пел о винограднике своем. Теперь я ему запою. Я говорю: Боже, мне кажется, я стал прозревать. Ну, И перепелки откуда-то взялись, и мясо у них было, и манна была, и вода была.
Мы остаемся на одном вопросе. Блаженны чистые сердцем. Идущие этим путем, самый неопытный не заблудится. Только самый главный вопрос – иметь страх Божий. А это есть ненавидеть зло и грех.
А когда теряются эти чувства ненависти к греху, появляются чувства, оправдывающие грех.
Тогда уже совесть начинает либеральничать. А отвергнувши добрую совесть, начинаем терять или терпеть кораблекрушение в вере.
А тогда сила Божия никак не может нас соблюсти ко спасению. Тогда мы начинаем уже брать другими вопросами. Знаете, вот мы помолились по вере, получили вот это физические действия. И вот странно, но кто на что направляет веру?
Кто-то направляет веру для того, чтобы получить духовные ценности, обетования, победы, изменения внутреннего человека, правда? Это хорошо сделать для себя статистику, хронометраж. Сколько у нас нужд материальных и каких, и мы получаем, Бог нас услышал в молитве. Это неплохо. Но если мы только в этой жизни направляем нашу веру и концентрируем на Бога для получения материальных благ, то Священное Писание что говорит?
Вы несчастнее всех человеков.
А сегодня проповедуется во многих местах. Как только ты будешь поступать правильно, давать десятины, будешь благословен. Слушайте, уже приходится с этим бороться. Это, знаете, проходит в нашу молодежь. Они, общаясь с другими собраниями, начинают это делать. И начинаешь с ними говорить, я говорю, а почему вы делаете? Почему вы уделяете пожертвования? Ну, чуть ли не для того, чуть ли не спастись. Уже до этого доходит дело. Так мы созданы Богом на добрые дела, а мы, получается, уже корость, выгода пошла, корость, выгода пошла.
Вера. Как сохранить? Что сохранить? Что оно? Что он сохранил? Веру.
Что Бог может сделать? Да. Но как хочет Бог провести? Вот я такой пример скажу. Знаете, мне пришлось читать книжку, как же она называется? «Человек с неба». Про вот в Китае, там как... Малые домашние церкви, они сохранились, как там были собрания и так дальше. Вот интересный момент, вчера мы с молодежью тоже вспомнили этот такой факт. 20 лет гонений, жены не видал, семьи не видал, дети рождались, вот побывали на общении, потом где-то в тюрьме ребеночек один родился, второй, там под чужим именем этого спрятали, куда-то в другую часть этой Китая увели, там целая история. Наконец, под чужим паспортом Бог его выводит за границу. Ее выводит. И вот они должны встретиться и лететь в Германию. Его берут, перехватывают и садят на 7 лет. И жена не знает, где он. Дети не знают. И в таком состоянии она уезжает в Германию. И на этом все. Господи, где же ты? Оказывается, для Бога было важны те души, которые были там в тюрьме. Он дошел до таких болезней, что живые организмы у него под кожей двигались. Я, говорит, смотрел, что там творится, я глубже не иду, у нас младшие возраста есть. И это ему нужно было пережить, через него Бог спас эти души. Для Бога важнее было спасение тех душ, нежели восстановление его семьи. Ничего худого нету, что мы с нашими семьями.
Но. Это название книжки «Человек с неба». Описывается 20-летняя история служения в Китае. Это китаец.
Это тот, который прыгал со второго-третьего этажа, ноги там переломались, там целая история. Там. Конечно, там есть некоторые вещи, где они надо исправлять. Ну, без ошибок не бывает, но самый главный вопрос –
вот вера сохранена.
Это тогда, когда, понимаете, и проповедовать нужно, и трудиться, и здоровья нету, и пищи нету, ничего нету. И надо веру сохранить. Кто-то сказал, говорит, знаете, слава нашему Господу, это в той стране мы жили. Нас Бог настолько милует, настолько благословляет. Вот у нас холодильники, они битком забиты. А его сын его толкает, говорит, слушай, у тебя два и полных, а у него один и пустой.
Твоя, говорит, вера на твоих холодильниках стоит, а у него, говорит, ничего нет. У нас в нашем городе, в той стране, знаете, одного из старцев затоптали в очереди. Он пошел за хлебом, за какими-то продуктами, его там сбили, понимаете. Но не сразу затоптали, что он сразу умер. То есть по нему прошлись, и там такое было воспаление внутренних органов, что он скончался. И когда выяснили вопрос, ну, конечно, никто об этом не стал говорить из медиков, потому что это судимость. А кого ты будешь судить? Вот такое творилось. С автоматами приходили, хлеб забирали, остальные оставались без хлеба. Вот такое творился беспредел. Я думаю, каждый в своей республике знает эту историю по-своему. Как вот это все смотреть? Вера. Что это такое? Я пришел к такому выводу лично для себя. Довериться Богу при любых обстоятельствах, что бы оно ни было. Я не помню, кажется, слышал, может быть, я искажаю факт. Приблизительно. Случилось в высотном здании, не помню, сколько этажей, пожар. Подняться в дом было невозможно через внутренние лестницы и так дальше. Это было... Остался, значит, окно. И, кажется, мальчишка или девчонка стоит на подоконнике окна, а сзади уже полыхает. Пожарные растянули этот... Как он называется? Эти простыни специальные, чтобы ловить выпрыгивающих. Все люди уже повыпрыгивали, этот стоит. Прыгай! Нет! Где мой папа или мама? Кажется, папа, я уже не помню. Только это не взяли отца, кажется, отец был. Поставили его в середину этого полотнища, натянули вот так. И отец стоит, говорит, ну прыгай. И он прыгнул. Ну, сейчас я не помню, там с рукой что-то получилось, поломал или как. Или отцу палец. Ну, это уже детали, а может быть, это разные случаи, не могу вспомнить. Я в вопросе доверия. Довериться даже тогда, когда вот мы просим, а почему-то не получаем. А почему? Ну, на это есть свои причины. И вот в этот момент, чтобы другой не подошел бы и не сказал, ага, вот потому ты не получаешь. Это не называется сохранение веры. Он не сохранил ее. Если ты конкретно имеешь от Бога откровение, это уже другой разговор. Мне в некоторых случаях приходилось подходить, имея конкретное откровение от Бога, что, зачем, почему, ну, зачем ты мне это сказал? Я говорю, ну, это твой вопрос, я должен был сказать. Ну, ладно, у нас уже время. Брат Вася, пожалуйста, к молитве.